Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 23 мая. Сегодня мы говорим вот о чем. Сегодня утром проект Deep State сообщил, что армия России снова подвинулась в районе Часов-Яра. Агрессор впритык подошел к восточному микрорайону Канал, а на одном из участков даже прорвался внутрь города. Кроме этого, россияне снова продвинулись вперед к Клещеевке. Это село к юго-востоку от Часов-Яра. Российская Минобороны даже отчиталась о якобы взятии села, а также соседней Андреевки. Оба эти населенные пункта были отвоеваны силами обороны оккупантов в прошлом году. А главком ВСУ Александр Сырский сегодня днем сообщил, что Россия завязла в уличных боях в Волчанске и пытается оживить наступление, перебрасывая резервы с других направлений. Наиболее интенсивные бои, с его слов, традиционно на Кураховском и Покровском направлениях. Сырский сообщил об интенсивных боях в районе Ивановского и Часов-Яра. Прямая речь. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами, FPV-дронами еще в ходе выдвижения, написал Сырский в Фейсбуке. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, смогут ли ВСУ остановить Россию в микрорайоне Канал в Часов-Яру. Насколько канал Северский Донец-Донбасс, который лежит дальше на запад в городе, непреодолимая преграда для россиян? И зачем РФ рвется вперед и в селах, которые также примыкают к этому каналу, имеется в виду Клещеевка, Андреевка? С нами сегодня будут военный аналитик Иван Ступак и начальник службы связи с общественностью 117-й бригады теробороны Дмитрий Лантушенко. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира, пишите в наши вайбер и телеграм номер +38 095 151 95 05, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Также, если хотите сказать спасибо нашей команде, ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На южном фланге Бахмута идет бой за Клещеевку. По данным Deep State, противник там достиг продвижения. Агентштаб называет ситуацию контролируемой. Deep State также фиксирует прогресс войск РФ в направлении Часов-Яра, западный край Донецка. На Авдеевском участке по состоянию на сегодняшнее утро российские войска атаковали под поселком Сокол. На Маринском участке агрессор продолжил давить на Красногоровку и Константиновку. В Красногоровке, по данным Deep State, имел продвижение. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке агрессор прошлые сутки атаковал Стельмаховку и Грековку. На Лиманском – Терны. На юге Донецкой области атакована Старомайорская. Волчанск, Липцы, Харьковская область. Здесь российские подразделения, по данным Генштаба, сейчас атакуют Старицу.
Мы уже рассказывали, что на фронте понемногу распространяется технология дронов с машинным зрением. Используют их и Россия, и Украина. И вот и свежая иллюстрация того, как такая техника работает в бою. Это видео от 79-й десантно-штурмовой бригады, которая работает под Новомихайловкой. Суть в том, что беспилотник автоматически захватывает цель и попадает в нее без участия пилота и без любой радиосвязи. Это так называемое машинное зрение, позволяет атаковать любые объекты, несмотря на противодействие радиоэлектронной борьбы. Просто нет связи между оператором, связи между оператором и своим беспилотником. Мы оставим наш интересный текст про дроны с оптическим донаведением в описании к этому видео. Со снайперской группой бригады Нацгвардии «Рубиж» поработала на Бахмутском фронте моя коллега, фронтовая корреспондент «Радио Свободы» Евгения Китаева. Снайперы рассказали ей, что на боевой выход несут с собой около 45 килограммов веса и должны иметь также способности разведчиков. Почему? Женя покажет в сюжете.
Прилад нічного бачення, без нього ж нікуди ночі. Витамінки, як без них. І моя найулюбленіша маленька гвинтівочка.
Після повномасштабного вторгнення дуже змінився з використанням дронів, FPV-дронів. Теплових дронів, денних дронів. Це набагато складніше стало для роботи снайпера, тому що ти вже не візуально ховаєшся, тобі ще й потрібно ховати, маскувати своє тепло. Знову ж таки, включається фантазія, уява, як можна розмити силует від тепла. До повномасштабного вторгнення було, можна так сказати, легше, набагато легше. Тобі потрібно було лише в день сховатись в себе, там, використати кікімори якусь, маскалат якийсь, щоб тебе було мало помітно. Тоді не було такого впливу дронів. Зараз це більш проблематично. Вишукувати місця, наприклад, літо, тепло, де дерева світяться, ти десь стараєшся біля дерев лягати, щоб людський силует розсмивався на фоні дерев.
А зараз ми знаємо можливості FPV-дронів, артилерії противника, засобів спостереження. І вже просто так не підійдеш. Тому дистанція ця збільшилася на даний момент останні рази 7 кілометрів, 11 кілометрів.
Це ти маєш іти пішки?
Так. Да.
Яку вагу ти несеш на собі під час виходу?
В районі 45 кілограмів.
Зак йдеш, там, думаєш, FPV може гепнути чи не гепнути. Дойдеш чи не дійдеш. На нашому напрямку, це лиманський напрямок, дуже цікавий ворог. Він дуже підготував свої позиції. Себе не виявляє майже.
Стараюся по житті і, в принципі, по службі всій не віддавати дурних рішень. Не віддавати рішень, які призведуть до загибелі чи втрати працездатності моїми людьми. Стараюся зберегти їхнє життя і здоров'я.
Наскільки це складно зараз?
Складніше стало, тому що масштаби цієї великої війни, вони стали більшими, більш масштабнішими. Наприклад, якщо ми могли втратити там у 2016 році там 1% людей за певний період часу, то зараз цей відсоток збільшився в рази. Він доходить там до 20-30%, а це в 20-30 разів більше. І ризики більші, тому що масштаби куль, які летять на 1 квадратний метр, масштаби снарядів, які летять на 1 квадратний кілометр, вони збільшилися в рази.
Працюйте в своє задоволення.
Готовий.
Готовий, давай три. Серію, три.
В любій нештатній ситуації може ворог підійти ближче. Ми не будемо мати змогу працювати з гвинтівками. Ми візьмемо з сусідньої позиції кулемет, будемо працювати з кулеметом. Снайперська пара може дуже посіяти паніку серед взагалі піхотинців ворога. Вони не будуть розуміти, що робити, звідки стріляють, хто такі. І вони будуть боятися йти вперед на Бахмутському напрямку, Кліщіївка. Там ми помітили, що ворог починає накопичення. І накопичення він починав дуже, дуже розумно. Відправляв групки по 5 чоловік. Дякувати, ми це побачили. Почали працювати по цих, але вони були в паніці, бо вони не розуміли, хто звідки стріляє. З цих 4 груп не дійшла ні одна. Одна втекла, розбіглася, сугубо в паніці. 3 ми, можна сказати, розбили групу. Ми виконуємо роботу не завжди пострілом. Наша робота закінчується. Ми можемо дивитись, спостерігати за полем бою, коригувати артилерію, взагалі доповідати про пересування противника.
Міша по своїй, самий правий щит, середня, нижня.
Стараюсь бути кращим в цьому, що я роблю. Головне, щоб сім'я дійсно що підтримує. Хочеться приїхати в надійний тил. І приїхати там, де тебе дійсно будуть чекати з обіймами, зі щирими словами. Це от ще дійсно хочеться. Коли ти людині, яка тебе чекає вдома, і ти кажеш, я тебе люблю, я вас люблю, а сам думаєш, хоч би не останній раз ці слова казати.
Хороше, один. Все, закінчив.
Яка ситуація має призвести до того, що я втрачу рівновагу і внутрішній спокій?
Так.
Дзвінок коханові. дуже багато моментів є, і потрібно залишатися. Це моменти пов'язані з веденням бойових дій. Там якісь прильоти, танчик по нас стріляє, там АГС. Це все неважливо. Маєш залишатися на позиції, маєш продовжувати несення служби. Допоки це буде доцільно на даній позиції. Дзвінок рідних, близьких, дзвінок коханої людини. Я маю на увазі, він, якщо це дзвінок, який буде нести за собою якісь проблеми домашні в тебе вдома.
Ти намагаєшся відповідати завжди?
Так, намагаюся постійно відповідати. Чому відповідати? Вона на тому кінці держави нашої, так, вона так само переживає, вона так само несе службу. Вона відповідає за мій тил, за моїх дітей, за мій душевний спокій.
У нас є стимул, чому ми воюємо. Ми захищаємо свої кордони, ми захищаємо свою землю. Як це вже було, я вже не знаю, скільки це років Україна воює за свою незалежність.
К нам по связи присоединяется начальник службы связи с общественностью 117-й бригады теробороны Дмитрий Лантушенко. Подразделение работает на Сумском направлении, так называемом. Дмитрий, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Дмитрий, северная граница – это сейчас тема тревоги для украинцев. Люди часто обсуждали, пойдет ли Кремль снова на север, на Киев, на Чернигов, на Сумы, на Харьков или нет. Ну, сейчас, 2 недели назад, Россия начала операцию, причем достаточно крупную, под Волчанском и Липцами в Харьковской области. Что тем временем происходит у вас на вашем участке? Ну, не будем говорить фронта, да, наверное, на направлении.
Ну, ситуація на Сумщині залишається бути напруженою. По-перше, це суспільний настрій. Ну, неможливо не реагувати на дуже великий потік інформації, повідомлень щодо того, чи буде наступ, чи не буде наступ. Проте, з приводу готовності сил оборони на Сумщині, то я можу запевнити, що все під контролем сил оборони. Збройні сили, підрозділи ТРО, прикордонники, поліція повністю в бойовій готовності та готові реагувати на будь-який розвиток подій стосовно ворога. Що стосується ситуації з обстрілами, то за останні дні ворог дещо зменшив інтенсивність стрільби. Ну, для порівняння, якщо в понеділок 57 обстрілів, а це більше 200 вибухів та прильотів було на Сумщині, то там вчора-позавчора це до 45 обстрілів. Тобто, ну, трошки менша інтенсивність. Не фіксують сили оборони за останні дні спроб перетину кордону з боку ДРГ противника. Ну, залишається дуже напружена ситуація у прикордонних громадах, особливо, що стосується Білопільської, Юнаківські, Великописарівські громади та півночі Сумщини. Проте ми володіємо ситуацією щодо ворога, володіємо ситуацією щодо особового складу на всьому кордоні Сумщини, володіємо ситуацією щодо бронетехніки ворога та, ще раз підтверджую те, що сили оборони готові реагувати на будь-який розвиток подій з боку Російської Федерації.
Дмитрий, а поділіться з нами оцінками, скільки там личного состава, техники армии агрессора сосредоточено. Там вот Буданов, глава ГУР, говорил о том, что в Судже, да, это, ну, такой как опорный пункт армии агрессора напротив границы украинской в Сумской области.
Давайте так, я прокоментую. Кількості ворога я не буду називати. Проте, от станом на ранок сьогоднішнього дня, на жодному з потенційних напрямків ескалації ми не фіксували, ми, я маю на увазі сили оборони, наша розвідка, не фіксували будь-яких ударних угрупувань, які б там в найближчі години або на ближчі дні могли б ну, чимось загрожувати там перетину державного кордону на Сумщині.
Они должны подойти, да, к границе, развернуться боевые порядки, ну и тогда становится видно, да, что готовы прорываться. А хотя бы можете сказать, растет, остается прежним численность войск агрессора?
За останні 3 тижні фактично це невелике збільшення кількості. Ну, давайте так, треба розуміти, що ця, власне, кількість, вона з 22-го року, як вони тикли з Сумщини з квітня 22-го року, і постійно вони там знаходяться. Вони будують фортифікації, вони також окопуються, вони проводять ротації, вони намагаються тримати у небезпеці, мирне населення, ну, знову ж таки, спроби перетину кордону, там, ДРГ і так далі, ми готові до ескалації, і ми готові надавати відсіч ворогу будь-який момент.
Ну, то есть, можно сказать, там у них сейчас место службы фактически, да, и трудно отделить их службу от намерений наступать. Вы привели цифры обстрелов сумских громад так, Сумской области. А из чего стреляют и почему стреляют? Потому что мы действительно видели, ну, весь, наверное, этот год вся область находилась под КАБами, под минами. Там каждый день приходили сообщения о том, что снесены очередные дома. Из чего, каких снарядов стреляют сейчас?
Ворог гатить з усього спектру озброєння, що у нього є. Кожен день, на жаль, Сумщина потерпає від ракетно-бомбових ударів. Кожен день це КАБи, це хашки прилітають. Найбільш розповсюдженим є це мінометні обстріли, від яких потерпають прикордонні громади, артилерійські снаряди. Фіксуємо збільшення застосування FPV-дронів прикордонних і не тільки прикордонних громад. Тобто все те, що є сьогодні у ворога, він все використовує на Сумщині.
Вы рассказали о том, что не очень благоприятно вот эти вся информационная составляющая влияет на настроение населения в приграничных громадах. Расскажите, ну, о чем говорят люди, как реагируют они, что пытаются уезжать или постоянно у вас спрашивают, когда Россия пойдет вперед на их направлении?
Звичайно, люди в тревозе, але ті, хто пережив лютий 22-го року, я маю на увазі, це Суми, це вся Сумська область. Ну, повірте, сьогодні немає будь-якої людини на Сумщині, яка не була б готова до того, що ворог все ж таки спробує ще раз повернутися на Сумщину. Я вам приведу декілька прикладів. У нас, ну, дійсно унікальний і такий бойовий народ. Є Велика Писарівка, яка ще в березні 22-го року, там була евакуація, дуже інтенсивні бойові дії були. І я людей евакуювали, там буквально там біля сотні людей залишалися. Я на минулому тижні відвідав Писарівку і побачив людей, які поверталися. І на моє питання, що ви, як ви тут, а це, ну, розбите повністю центр міста, там залишились приватні там будинки, але, ну, дійсно місто потерпало від обстрілів. Люди кажуть, це наш будинок, це наше місце, це наша земля. Це нехай вони біжуть від нашої землі, і ми будемо їх виганяти. Тому народ, ну, є певна тривога, але і є величезна довіра до сил оборони, які сьогодні захищають Сумщину, які захищають кордони, які захищають наших українських людей. Люди це бачать, люди вірять, і люди, ну, якось все-таки будують свої плани на майбутнє в будь-якому місті, в будь-якому населеному пункті Сумщини, ну, і в Україні, зокрема.
Спасибо огромное, Дмитрий, вам за то, что нашли время с нами пообщаться. Дмитрий Лантушенко, начальник службы связи с общественностью 117-й бригады теробороны, находится с побратимами, Дмитрий, сейчас на Сумском направлении. Ну, много действительно сейчас новостей о том, что это тоже может стать горячим участком фронта на фоне вторжения российского повторного в Харьковскую область. Ну, вот вы видели, мы слышали о настроениях гражданских. В местах, откуда давно оттеснили российские войска, продолжаются поиски останков погибших. Иногда это довольно далеко от линии фронта. Например, недавно поисковики организации «Плацдарм» нашли сгоревший танк возле Дебровного. Это стык Донецкой и Харьковской областей, фактически недалеко от Славянска. В танке были останки бойцов, но сейчас даже невозможно установить, чьих и чей вообще это танк. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал на месте.
Зараз ми перебуваємо біля населеного пункту Дібрівне, і під час огляду території було виявлено техніку, а саме танк, в якому під час ретельного огляду були виявлені кісткові рештки людини.
Чому він в такому стані?
На жаль, танк частково розібраний, розпиляний, тобто, скоріше за все, розпилювали це на металобрухт. Тобто всі ці речі, вся історія, яка є в нас, вона знищується вже зараз. Ще війна не закінчилась, а історія вже знищується. Ще в 22-му році, коли вибивали звідси російські війська, тобто чий це танк, ми ще не знаємо. Але одяг валяється російський поруч, але це не є показником. Наразі тут територія небезпечна, тут маються ліпістки, бачили, ПМН-ки теж є, по кущах стоять. Є дорожка, по якій можна рухатись, безпечна зона, за територією танку зона вже небезпечна.
Як виглядатиме процес пошуку? Адже там, здається, все вигоріло.
Вигоріло. Зараз буде все просіюватись через пальці, фактично. Переглядатись всі фрагменти, згорівши кісткових решток. Сподіваємось знайти якісь особисті речі. Там, наприклад, найголовніше – це особистий розпізнавальний знак, так званий жетон, завдяки якому можна буде встановити особистість фактично на місці. То Збройні Сили України або Російської Федерації. Бачу хребці. Тут грудной відділ і шийний відділ, тобто частина вже хребців мається, можемо бачити. Це вже таз, к тазу ближче вже. Це вже шийний відділ. Тобто кістки тут, я думаю, їх тут частково розкидали, але анатомічно вони, в принципі, правильно знаходяться.
І залишилось отам, поняв.
Зараз вже можна сказати, хто був у цьому танку, чи були це російські військові, чи українські?
Поки що в самому танку не знайдено російських речей або українських, тому дуже важко сказати, хто це.
Для тебе є різниця, чи це будуть українці, чи росіяни?
Якщо тут росіяни, то я знаю, що їх обміняють. Але так, якщо ми знайшли наших хлопців, то дуже важливо їх повернути додому. В наших містах не буде так багато загиблих, бо в майбутньому життя повернеться, та якщо ми будемо ходити по кістках людей, то це ненормально.
Зараз фактично кожен грам перебираєш.
Щоб на максимум забрати рештки. Тобто ми ж розуміємо, що вдома чекають його, і ми можемо його повернути. В нас є шанс повернути цю душу, це тіло додому для поховання. І треба на максимум зробити, на максимум, щоб повернути людину.
Рештки з металом сплавились?
Так, сплавились. Є що з алюмінієм, і не розумієш, що це таке. А потім повертаєш в іншу сторону, дивишся, що це кістка, і зверху алюміній вплавився. Знайшли кільце, тобто щеки з гранати, вусики розогнуті, тобто кидали сюди, або звідси викидали, тобто, можливо, був ближній бій.
А, і танк просто гранатами закидали?
Так, скоріше за все, кинули в внутрішню частину гранату і все. Або він, навпаки, викидав з танку, тобто могли оточити і викидав з танку гранати, тому що кільце лежить ось тут, не десь в стороні від танка, а саме в самому танку, і воно вже відпрацьовано. Постійно у людей питання, а що ви відчуваєте, коли будете в руках своїх тримати своїх дітей, фрагменти, що ви будете відчувати? Ти отак от береш оце все, отак от, і що ти можеш відчувати? Отаке на душі, отака все спалене. Що можна відчувати? Боль, звичайно. Звичайно, боляче, коли ти бачиш, що це була людина. Це останнє, що від неї залишилось. І ти можеш повернути це додому, щоб могли поховати. Хотілося б, щоб і росіяни це розуміли, що зло, воно не має кордонів, як і війна. Тому ми вдома, а ви? Що ви тут робите? Навіщо? Навіщо все це? Невже ваше життя – це оце купка кісток і наше? Невже в нас, і в вас, і в нас немає майбутнього? Що ви робите? Навіщо ви прийшли вбивати нас за те, що ми просто українці? А що ви робите? Зачем ви віддаєте сюди своїх дітей з оружием в руках, для того, щоб вони вбивали наших дітей? Зачем? Який смисл? Ви хочете погорівати? Ви хочете повторити? Що ви хочете повторити? Що ви хочете повторити? З ким ви тут боретесь? З якими нацистами? Які ми нацисти? Гляньте, що ми робимо. Ми навіть тіла ваших солдат збираємо, тому що нам і за них больно. Житті нету, все, нема чоловіка. Неужели воно того стоїло, ростити дитинку таку маленьку, щоб він вирос і його забрали на убой, як собаку? Зачем?
Испания учится сбивать дроны, вероятно, с учетом украинского опыта. В стране прошли 11-16 мая масштабные учения ПВО. Для этих учений испанские военные сформировали сводную тактическую группу, в состав которой ввели расчеты ЗРК «Хавк» и батареи «Патриот» и комплексы противодействия БПЛА «Цервус». Испанская пресса пишет, что во время этих учений испанская армия имела целью отработать противодействие дронам именно в том формате, как это имеет место в войнах 20 века. человека. Сама Испания выделяла Украине системы ПВО и учила военных ПВО, поэтому издание Defense Express считает, что Украина консультировала испанцев по работе с зенитно-ракетными системами против дронов. Вот кадры учений. Вместо Калифорнии они выбрали Мариуполь и попали в плен на годы. Оркестр 36-й отдельной бригады морской пехоты незадолго до полномасштабного вторжения выиграл конкурс и должен был ехать в Америку, но в полном составе отправился на ротацию в Донецкую область. За это время только трое музыкантов вернулись домой, из них один мертвым. Наша корреспондентка Анастасия Середа пообщалась с женой военнопленного бас-гитариста оркестра морской пехоты Евгения Фарионова.
12 квітня. Буде 10 років, як ми разом так співпали, що саме 12 квітня хлопці потрапили в полон, і 12 квітня ми почали з чоловіком зустрічатися. Познайомилися ми теж досить цікаво, нас зв'язала музика. Я побачила, як він грає на гітарі в сквері, він часто виступав на вулиці. І вирішила підійти, оскільки я також музикант, я піаніст за освітою. Підійшла, розв'язалася розмова, і так ми познайомилися таким чином. У 2019 році ми завершили навчання в училищі музичному. І одразу чоловік, не вагаючись, пішов в оркестр 36-ї бригади, оскільки він на четвертому курсі вже виступав як запрошений музикант в цьому оркестрі. І навіть вибору не стояло, куди йти далі працювати. Колектив був молодий, злагоджений. Всі хлопці талановиті і на такому ентузіазмі завжди виступали. 36-та бригада базувалася в Миколаєві. Ніде не треба було переїздити, що ми на той час взагалі поруч жили і не було з цим проблем. У Маріуполі чоловік мій разом з оркестром опинилися на ротації. Вся бригада поїхала на ротацію, майже вся. І оркестр теж поїхав на ротацію. Вибір стояв між Каліфорнією, оскільки хлопці незадовго до цього брали участь у конкурсі і взяли призове місце. Вони мали їхати в Каліфорнію на концерт, але поїхали на ротацію, натомість замість концерту вони записали просто відео. Хлопці знаходилися в Маріуполі з 5 грудня. Змога побачитись була. Я приїздила до чоловіка раз на місяць на один день, туди й назад. Це були такі дуже короткі, теплі зустрічі. Ми гуляли Маріуполем. Багато розмовляли. Це такий був ковток свіжого повітря. Я розуміла, що щось має бути, що почнеться війна. Дуже переживала за чоловіка. І завжди ждала з нетерпінням цих зустрічей, щоб набутися разом. 3 лютого 2022 року я бачила востаннє чоловіка. Коли почалася повномасштабна, одразу першим ділом я зателефонувала чоловікові. На жаль, слухавку він не взяв. І десь годині об 11 дня він зателефонував мені, сказав, що все відносно гаразд, всі живі, всі цілі. Я йому відомила, що вивезла всіх двох наших котів, що з нами все гаразд. Я йому сказала, що з України я не виїду, доки він в Маріуполі, доки він воює. Вони базувалися в колишньому СІЗО, а де потім вони передислоковувалися перед заводом Ілліча, я не знаю. Коли він телефонував, вже коли зв'язку не було майже, він телефонував два рази. То там розмова була 30 секунд буквально. У вас все гаразд, так, все гаразд, всі живі. А потім ми вже по родичам передавали цю інформацію одна одній. У нас є сторінка в соцмережах, це офіційна сторінка оркестру. Ми відновили до неї доступ. Раніше Її вели хлопці наші, зараз її ведемо ми родичі. Всі родичі оркестру об'єднані, ми разом ходимо на зустрічі, на акції. З останнього обміну зі мною зв'язалася дружина колишнього полоненого, який бачив мого чоловіка. На той момент він був живий. Єдина така особиста деталь, що він хоче дуже дитину, а більше про умови утримання я знаю, що вони катастрофічно погані, і скільки хлопці триматимуться в цих умовах, я не знаю. В полоні було 19 людей, двох обміняли, і, на жаль, Святослав Салтиков загинув, тож виходить 19 мінус 3, так, 16. Воно завжди буде для нас, для родичів, недостатньо, доки останній хлопець живим, я вже не кажу про здоровим, бо здоровим вже ніхто не повернеться звідти, живим, поки не ступить на нашу українську землю. До тих пір робота буде недостатньою.
Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что армия России снова продвинулась в районе Часов-Яра. Агрессор впритык подошел к восточному микрорайону города Канал, а на одном из участков даже прорвался внутрь города. Это все видно на карте боевых действий. Кроме этого, россияне снова продвинулись вперед в Клещеевке. Это село к юго-востоку от Часов-Яра. Российская Минобороны даже отчиталась о якобы взятии этого села, а также соседней Андреевки. Оба эти населенные пункты, я напомню, были отвоеваны силами обороны в ходе контрнаступления в прошлом году. Ну и главком вооруженных сил Александр Сырский сообщил днем 23 мая, что Россия завязла в уличных боях в Волчанске и прокомментировал также интенсивные бои в районе Ивановского и Часов-Яра. Прямая речь. Враг пытается любой ценой зацепиться за город. Использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV-дронами еще в ходе выдвижения, заявил Сырский в Фейсбуке. С нами военный аналитик Иван Ступак. Иван, здравствуйте. Рады, что вы с нами.
Здравствуйте.
Иван, ну, вдерлась Россия в Часов-Яр, вот уже два дня подряд Deep State сообщает об очередных продвижениях в районе микрорайона Канал, я так понимаю, скоро совсем вот это название этого микрорайона будет у всех на устах. Что интересно, да, там интересная такая география у Часов-Яра. Этот район, он находится по другой берег от большей части города Часов-Яр, как раз через канал Северский, Донец, Донбасс. Я так понимаю, сейчас вот в этом микрорайоне, который, где мы сейчас видим, идут уличные бои. Ну, а дальше будет попытка форсировать Северский Донец. У меня вопрос такой к вам. Насколько, с вашей точки зрения, вот этот канал Северский Донец, Донбасс непреодолимый? Преграда. Там, если посмотреть южнее, фронт проходит по этому каналу, там аж до Заряновки, на всем этом участке фронта. Я так понимаю, что трудно продвинуться россиянам через него, форсировать его, так сказать.
Непреодолимый. Хотелось бы сказать, 100% непреодолимо. Вопрос в цене. Как цену россиянам командовать?
Иван, давайте перенаберем вас. Не очень у нас четкий звук. Я прошу прощения, это прямой эфир, в нем всякое бывает. Иван Ступак, военный аналитик, вместе с нами. Мы вот хотим обсудить перспективы российского продвижения в городе Часов-Яр. Вроде бы перенабрали мы Ивана. Иван, слышите нас?
Да, снова здравствуйте.
Мы вас гораздо лучше слышим. Продолжайте, пожалуйста.
Смотрите, непреодолимых препятствий, к сожалению, не бывает. Все можно форсировать, а вопрос в цене. Какую цену российская команда не готова заплатить за форсирование этой водной приправы? В людях, в технике, в снарядах, во времени. Понятно, что Российская Федерация пользуется старой догмой. Мы за ценой не постоим. Прекрасно понимаю, что цена это и есть. Люди, жизнь их военнослужащих, это техника, это амуниция и так далее, и так далее. То есть сейчас на российской стороне, у российской стороны, кроме численного превосходства, есть огромное превосходство в авиации. К сожалению, авиация играет огромнейшую роль в этой войне, в продвижении российских оккупационных войск. Именно даже не просто авиация, а именно управляемые авиационные вот эти вот бомбы, фугасные авиационные бомбы с модулями управления и корректировки. К сожалению, они работают. Есть направления, где в день прилетает по сотне таких боеприпасов. Вот весом от 200 килограмм до полутора тонн. Ну, есть уже, конечно, и трехтонные образцы. То есть, чтобы ваши уважаемые зрители понимали, когда в 100 метрах взрывается эта бомба, то в строениях, ну, за 100 метров от эпицентра взрыва просто выносятся окна, выносятся двери, вылетают. Вот просто вылетают. К сожалению, такими вещами они прогрызают украинскую оборону, и понятно, что получают перспективу продвижения дальше.
Эти вот села Клещеевка, Иван, Андреевка, там, очевидно, тоже сейчас растет давление. Как вы объясняете там эту активность? Понятно, что они пытаются двигаться всюду, где получается двигаться. Может, они хотят форсировать Северский Донец-Донбасс-канал в другом месте, не в районе Часов-Яра, да, а просто занять фронт вот вдоль него?
Скорее всего, ну смотрите, тяжело гадать. Мы не можем гадать, что имеется в запасе, какие ресурсы у российского генерального штаба, что у них в резерве есть, где они отвлекают внимание, где действительно наступают. Это вот только наше командование, наша разведка может приблизительно понимать. Еще раз, преимущество в людях, преимущество в технике дает тебе возможность маневрировать. Окей, здесь не получается слева, давайте немножко правее возьмем. Правее не получается, давайте передвинемся, там, не знаю, там на 20-30 километров севернее, южнее. И не забываем про российскую догму. Вам поставлена цель, задача определена. Вперед брать любой ценой. За цену вас никто не спрашивает. Вот вперед. Вот, скорее всего, вот какой-то из этих вариантов или все вместе сейчас работает.
Вы согласны с тем, что началось это российское весеннее-летнее наступление, прошу прощения, да, и два фронта уже тоже нарисовались, ну, так называемое Краматорское, это вот Часов-Яр и тому подобные вещи, и Покровское, это вокруг Черетина, что вот эти вот два направления, это есть направление основного удара, или еще не все понятно?
Ну, смотрите, ну еще же у нас есть Харьковская область, есть Сумская область под вопросом, непонятно, что будет там что-то происходить, не будет. То есть мы видим, как российское наступление действительно, оно уже долго, оно длительное. То есть давай скажу, ну, искренне, моя внутренняя оценка была, что где-то вот к марту месяцу должна была интенсивность российских наступательных частей упасть, потому что с октября прошлого года они наступают, как ни крути, всегда нужна какая-то передышка, нужно где-то уменьшить интенсивность, тем более мы смотрим по предыдущим периодам, что были там 5-6 месяцев наступают, инициатива другой стороны, потом снова наступают, но, скорее всего, здесь мы попали на такую историю. Это не голосование помощи Украине в американском парламенте, в Нижней палате, проблема с мобилизацией. Я думаю, что российский генштаб воспользуется этим окном возможности, или все, не будем останавливаться, продвигаемся настолько далеко, насколько это возможно, по тем направлениям, где это возможно, и это окно возможности, плюс сюда наложилось выборы президента Путина, выборы, назначение президента Путина, момент инаугурации, момент 9 мая, День Победы, вот эти вот все установки, что взять Часов-Яр до Дня Победы, не сложилось, но задача стоит, нужно взять. И вот действительно, ни на чем так катанием пытаются добить и додавить это направление.
Сырский сегодня днем сообщил, что продолжает работать на восточных фронтах, а в Волчанске российская армия, судя по всему, завязла в этих городских боях северо-восточной части города, которая значится как оккупированная. Ну и чтобы развязнуть, так сказать, Россия перебрасывает туда подразделения с других направлений, именно в Волчанск. На Липце они тоже продолжаются прорываться, но... Как мы видим, да, особых продвижений там сейчас нет, и действительно удалось сковать силам обороны это вот наступление. Какую выгоду Россия получила, открыв этот новый фронт? Уже можно подводить итоги, я так понимаю, уже 2 недели прошло.
Почти 10 дней, в пятницу будет 2 недели. К сожалению, нужно отметить, порядка 150 квадратных километров территории с Харьковской области оккупировано. Еще какая-то часть находится под огневым контролем Российской Федерации. Да, Российская Федерация не смогла продвинуться настолько далеко, насколько хотели. Да, не смогли сразу наших военнослужащих остановить, потому что... Нехватка живой силы, людей наших, нехватка боеприпасов, американские снаряды только-только начали вот поступать на фронт, и только благодаря этому смогли где-то сковать и где-то вот зафиксировать продвижение российских войск. Плюс, обратите внимание, за прошлую неделю было порядка 5 сообщений о сбитых российских фронтовых бомбардировщиках Су-25. Угу. То есть вот, была пауза, не было, сейчас начали сбивать. Что такое Су-25? Это фронтовые бомбардировщики, которые вот летят низко, поддерживают наступление российских оккупационных войск, обстреливают обстреливают украинские позиции. И приехали наши войска, переносные комплексы «Стингеры». Есть много видео в сети, свежие, вот именно свежие этого года. То есть новые партии, которые позволяют уничтожать низколетающую авиацию, которая, в свою очередь, помогает российской пехоте продвигаться. То есть здесь, опять же, я даю посыл, что исключительно благодаря помощи Соединенных Штатов Америки мы смогли зафиксировать российское наступление там, где оно сейчас есть. Теперь задача вторая – не дать российским оккупационным войскам возможность окопаться на севере Харьковской области. То есть, если они окопаются, то процесс выбивания их станет намного сложнее, намного тяжелее.
Ну, в общем, это нужно делать прямо сейчас, да.
Ну, понятно, слушайте, мы можем давать советы нашему командованию, там все прекрасно понимают, там все прекрасно видят, это мы больше вот с вами, с вашими зрителями проговариваем, то есть в чем важность, в чем опасность, то есть не дать возможность, это, знаете, как гречка, которая прилипла к кастрюле, если ты вовремя не помыл, то потом смывать ее и мыть это намного тяжелее.
Вот сейчас многие говорят, ну и вы тоже, о том, что есть такое окно возможностей у Российской Федерации. Разные оценки по времени звучат, это месяц-полтора еще осталось. А дальше что, Иван, или все в тумане войны, непонятно. Украина, ну, фронт будет стабилизирован, Россия будет готовиться к новому наступлению, Украина будет готовиться к какому-то контрнаступлению. Как вы это все видите?
Смотрите, про контрнаступление мы сейчас не говорим. Возможно, где-то локально, точечно, возможно. Но вот так вот, как мы хотели, как это, например, в 22-м году было, когда вот Харьковскую область, 3 дня гнали российские части по территории Харьковской области мокрым полотенцем по этим степям, и они не знали, как остановиться. Такого, к сожалению, мы пока не ожидаем, потому что у нас есть, действительно, надо признать, проблемы с людьми. Снаряды у нас не столько, сколько нам бы хотелось. Техника едет медленно, потому что это вопрос с логистикой. Наша задача какая? Остановить продвижение российских войск. Вот там, где они продвигаются, это, например, восточное направление, это юг, где они пытаются Работина постоянно выбивать, где Херсонская область, Крынки, где точно так же они бьются, выбивают наших военных. Наши военные вынуждены менять свои позиции. Остановить, зафиксировать, и только после этого мы можем понимать, что делать дальше. Потому что уже не в первый раз звучат голоса даже от наших союзников о том, что, ребята, ну, вы не вытягиваете эту войну. Мы это и так прекрасно понимаем. Вы не можете победить, но мы уже и не проиграли. То есть, еще раз, тезис такой. Мы не выиграли, но мы и не проиграли. Посмотреть достаточно на масштабы Российской Федерации. 17 миллионов квадратных километров территории, и сейчас вот они бьются за село Работино, за там Авдеевское направление, какие-то села рапортуют, там, что мы взяли какое-то село. Это та армия, которая грозила Берлину, грозила Варшаве, грозила Вашингтону. Вот они застряли в Донецке. Вот уже 10 лет Донецкая область никак не могут захватить вот одну из двух областей, которую вот попытались оккупировать в 2014 году еще. То есть, мое видение какое? Мы сейчас смотрим на июнь месяц. Это швейцарская вот эта вот мирная конференция. Мы посмотрим по участникам. Индия предварительно подтвердила свое участие. Нам важно присутствие Китая. Если будет Индия, будет Китай, то вполне возможно, что следующая какая-то мирная конференция, которая может состояться на протяжении этого лета, она будет при участии Российской Федерации. И тогда, возможно, мы будем выходить на какое-то понимание, как эта война будет либо заканчиваться в этом году, либо будет, наоборот, интенсификация со стороны России, либо она будет там в таком же режиме. Но мое глубокое видение, что Российская Федерация не имеет пока плана на 2025 год. То есть я еще это говорил в самом начале этого года. Почему? Ноябрь 25-го – это выборы президента Соединенных… Ой, ноябрь 24-го, прошу прощения. Выборы президента Соединенных Штатов Америки и большие надежды у Российской Федерации на Дональда Трампа, на его заявление, что «я за сутки остановлю эту войну». Никто не знает, как он планирует остановить, потому что такой тезис Дональд Трамп уже использовал при своей предыдущей каденции, когда он говорил про Афганистан. «Да я за неделю закончил эту войну, просто ну, вот, не было возможности, не было желания, но я бы за неделю точно закончил бы». И вот у Российской Федерации есть большая надежда, что окончание этой войны будет каким образом. Украина не будет получать технику, амуниции, боеприпасы, и там в течение 3-4 месяцев война закончится взятием Львова, например. Но я думаю, что на 25-й год Российская Федерация планы особо не строит, потому что непонятно, как она будет продвигаться дальше.
А сейчас делается задел перед дипломатическими баталиями на поле боя. Тем временем интересные вещи происходят в Сенате Соединенных Штатов Америки. Республиканец и глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол принес такую интересную карту в Сенат на заседании комитета, чтобы показать ее Энтони Блинкену, главе Госдепа. Давайте посмотрим, что там происходило.
У нас здесь очень плохая ситуация, как вы знаете. Вот это зона убежища для россиян на их территории. И все, что они делают, это просто развертывают свою артиллерию и ракеты вдоль границ Украины и используют ее для обстрела украинцев через границу. Тем не менее, ваша администрация и Джейк Салливан ограничили использование оружия, чтобы Украина не могла защищаться и наносить ответные удары по России. Вот почему я отметил здесь радиус действия Атакамс, дальний и ближний, а также Хаймарс. А ваша администрация завязывает украинцам руки за спиной. Кстати, как она пытается сделать это и с Израилем? Скажите, вы и ваша администрация собирается менять эту политику, чтобы Украина смогла сражаться без одной руки, связанной за спиной?
Как вы знаете, за последние два года мы объединили усилия 50 стран, чтобы встать на защиту Украины, предоставить ей оружие, необходимое для самообороны, для противостояния российской агрессии. Когда речь заходит о поддержке атак за пределами Украины, мы этого не поощряем, но Украине придется принимать собственные решения, и я хочу убедиться, что она получит необходимое оружие.
Конгресс предоставил им оружие, и спасибо, что это было сделано, но Конгресс не вводил ограничений на использование этого оружия. Это Джейк Салливан в вашей администрации ввел эти ограничения. И я говорил с украинцами, они не могут достичь победы с этими ограничениями, которые вы, а не Конгресс, на них наложили. И я надеюсь, вы обратитесь в Совет Нацбезопасности США и измените это политическое решение, которое очень опасно.
Ну что еще интереснее, Энтони Блинкена, скорее всего, и убеждать не надо, потому что издание The New York Times пишет о том, что в Белом доме идут дискуссии относительно разрешения Украине бить американским оружием по территории России. И как раз таким адвокатом этого выступает госсекретарь Энтони Блинкен. Призывает он Джо Байдена снять вот эти вот ограничения. Ну, наверное, трудно не согласиться с аргументами, да, республиканца, который он озвучил в Сенате. У меня к вам такой вопрос. А почему сейчас Америка опомнилась? Вот это все, что показывали, да, это же существует все годы полномасштабного российского вторжения в Украину, но сейчас почему-то оживились, карта появилась. Это из-за Волчанска все?
Скорее всего, потому что других каких-то объяснений логических нет. Украина много раз просила, десятки раз, что разрешите, но каждый раз был жесткий ответ – нет. Но в мае месяце ситуация начала двигаться действительно как-то очень интересно. Смотрите, начало мая. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, он говорит, не ради бога, ребята, вы можете бить нашим оружием британским по Российской Федерации в границах 91 года. О, первый зеленый звоночек. Второй зеленый звоночек был от господина Блинкена, когда он по-дипломатичному, очень витиевато, но, опять же, дипломатично сказал, ребята, мы не в восторге от этого, конечно, таких ударов, но, с другой стороны, ну, это вам делать, вам наносить удары, ну, пожалуйста. То есть, мы не в восторге, но и не запрещаем. О, зеленый свет. Но удары не наносятся. Почему? Есть согласие дипломатическое, как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах Америки, но нет согласия военного, нет согласия политического. То есть должна вот эти вот три составляющие сложиться. Военные, политики, дипломаты. Дипломаты с каждой стороны есть. Мое глубокое убеждение, что украинская сторона должна, например, в Соединенных Штатах Америки прокоммуницировать более детально. Если есть проблема с разрешением, кстати, вот если говорим за Пентагон, то Пентагон тоже не выразился как-то очень жестко. Вот НИТ категорически запрещаем. Там как-то было, ну, вот там не в восторге, мы не поощряем. То есть, мне кажется, можно работать, можно как пластилин мять эту ситуацию и пробовать убеждать наших партнеров. И вот я говорю, в каком направлении? Если Соединенные Штаты Америки, Великобритания боятся, что, получив дальнобойное оружие, Украина сразу же, вот только получает ракеты, вот даже вот не снимая с них какую-то маркировку, не знаю, сразу по мавзолею, вот там, где Володя лежит, вот по мавзолею, по старой площади в Москве, где находится администрация президента Путина. Понятно, что боятся, ну, господи, там, первая и последняя ядерная война в мире никто не хочет. Украина должна немножко понизить градус и очертить. Окей, вы не согласны на эту передачу, пожалуйста. Нам нужно, давайте так, ограничимся тремя регионами Российской Федерации на начальном этапе. Белгород, Брянск, Курск. То есть это три области, которые граничат с Украиной на севере, вот откуда идет вот это наступление на Харьковскую область. И использовать вооружение только в радиусе 50-70 километров от линии фронта вглубь территории Российской Федерации. То есть я даже там когда-то сам себе эту карту рисовал. То есть очень доходчиво, четко, понятно, и можно сразу очертить цели. Только по скоплению российской военной техники, живой силы, не использовать жилой застройки, там, где находятся жилые кварталы, и все. То есть, и согласовывать, например, цели с, там, например, американской разведкой или с британской разведкой. И тогда, вот мое глубокое убеждение, что позиция Соединенных Штатов Америки и Великобритании она станет гораздо мягче, потому что, то есть Москва нет, Тула нет, только приграничные регионы, только три региона. То есть это намного меньше масштаб. Давайте начинать с маленького, а потом уже постепенно увеличивать дальше вот эту вот контролируемую эскалацию.
Ну и пишут западные издания о том, что Зеленский собирается на D-Day, день высадки союзников в Нормандии, на саммит Большой Семерки. Все это состоится в июне, и будет главная его топ-тема, и вот это как раз просьба использовать западное оружие по территории Российской Федерации. Наверное, этот вопрос перезрел, и действительно нужно додавливать, решили в Киеве. Ну и еще такая новость, достаточно ожиданная, неожиданная, как вы скажете. Российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы России с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Минобороны России подготовила документ, по которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийский и Зеленоградск Калининградской области. На это обратили внимание, на вот этот законопроект обратило внимание издание российское Moscow Times. Ну и через сутки, кажется, пропало вот этот законопроект с сайта правительства Российской Федерации. Ну, успели на это отреагировать и в Литве, и в Финляндии. Там действительно там хорошо так хотела Россия подвинуть вот эти вот границы. Иван, почему субъектом законодательной инициативы тут выступает Минобороны Российской Федерации? В чем реальная цель вот этой вещи была? Это была провокация или реально они хотели проголосовать? Вот такая вот с этого началась агрессия на НАТО. Что происходит?
Так, смотри, нужно сразу взять так, 100 в гору. Вот я только увидел эту новость на этом же ресурсе в первый же день. И все мои попытки перейти по ссылке, увидеть основной документ, они не увенчались успехом. Еще в первый же день, вот в первые же часы появления, то есть оригинал документа видно не было. Что, ну, и потом на следующий день появилось сообщение, что мы все изменили, пока не актуально. Но вы правильно заметили, инициатором было даже не Министерство иностранных дел Российской Федерации, а именно Министерство обороны. То есть это означает, что вот эта вот группа островов, порядка 20 штук, которые находятся в Балтийском море, их называют внешние финские острова. То есть если вот они идут мы идем от Санкт-Петербурга туда вот на запад, то там такая вот гряда, ну, кстати, да, вот они отмечены у вас в верхнем правом углу, то они действительно представляют интерес для вооруженных сил Российской Федерации. После Второй мировой войны эти острова были определены за Советским Союзом. С 1949 года они являются территорией Советского Союза и Российской Федерации. На них жилых построек нету, есть там смотрители маяков живут, их семьи живут, парочку военных, финское кладбище есть, то есть используются эти острова туристами, вот приезжают туда на 99%, как говорят, digital detox, вообще ничего не работает, связи нету, интернета нету, вот ты просто проводишь время дикарем. Для российской армии, конечно, было бы идеально использовать эти острова для размещения своего контингента. Теоретически, что это может быть? Размещение средств радиоэлектронной борьбы, потому что до финского берега и до эстонского берега порядка 50 километров, ну, то есть на север и на юг, уже можно влиять на побережье. До Таллина порядка 114 километров, до Хельсинки порядка 150 километров. То есть для средств радиоэлектронной борьбы Российской Федерации это ни о чем. То есть может повториться такая же самая история, как происходит в Калининграде, когда уже 7 месяцев российская армия просто вот, извините, как босяки, используя свой РЭП, они мешают с нормальной связи, ломают координаты. Даже самолет министра обороны Великобритании попал в зону действия российского РЭБа, и пилоты вынуждены были, ну, условно, конечно, по солнцу ориентироваться, куда лететь, потому что сигнал GPS не проходил и неправильно показывал нахождение позиционированного самолета. То есть предварительно первый этап действительно может быть РЭБ, а потом уже, конечно, захват островов за островом. То есть такая вот ползучая экспансия в направлении НАТО действительно может быть.
Односторонние изменения границ – это же агрессия, Иван.
Ну, агрессия, ну, это же не захват, то есть это острова являются российскими, по большому счету. То есть, ну, то, что они влияют на акваторию Балтийского моря, 100%. То есть, то, что это было не согласовано, это больше такой акт агрессии. Но, скорее всего, в последний момент испугались в российской армии и решили это решение изменить, но планы... От планов никто не отказывался. То есть мы можем вполне вероятно в ближайшее время увидеть продолжение этой истории, немножко видоизмененное, немножко модифицированное. Но, скорее всего, российская армия от этого не откажется.
Так а зачем это было делать? Это для того, чтобы мешать жить НАТО или для того, чтобы готовиться к войне с НАТО?
Я думаю, на первом этапе это мешать, раз. Второе, это разведка, потому что ты размещаешь более вглубь территории Альянса какие-то разведывательные средства, ты можешь перехватывать телефонные переговоры, радиосвязь, как я говорил, там 50 километров до берега Финляндии и Эстонии, это вообще ни о чем. То есть ты ведешь разведку, ты оккупируешь часть вот этого вот моря, ты можешь блокировать его своими военными судами. То есть действительно такая вот ползучая экспансия, это как пирог, кусочек за кусочком объедать.
Ну да, и в нордических странах заявили, что на Готланд нацелился Путин и хочет сделать Балтийское море своим внутренним озером. Иван, спасибо вам огромное, были очень рады с вами пообщаться. Иван Ступак, военный аналитик, был в эфире радио Донбасс Реалии. Вот мы обсудили широкий круг вопросов с Иваном от фронта до дебатов, которые сейчас идут уже, в частности, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, о том, что Украине необходимо предоставить право бить по территории Российской Федерации из американского оружия для того, чтобы защищать непосредственно свою территорию, до вот такой вот гибридной агрессии Российской Федерации в Балтийском море, о котором мы сейчас говорили. Идем дальше. Нашей аудитории с оккупированных территорий знакома проблема, когда что-то случается с украинской банковской карточкой. Например, ее блокируют, потому что долго не было транзакции или возникли какие-то еще подозрения. Украинский Ощадбанк сделал возможным разблокирование карты дистанционно, именно для украинцев из оккупации. Это не поможет лишь в одном случае, если у карточки закончился срок действия, ее нужно банально физически перевыпускать. Тогда придется ехать на подконтрольную Украине территорию. Другие же проблемы можно решить достаточно просто и дистанционно. Моя коллега Валентина Левицкая расскажет, как это сделать.
Как разблокировать карту Ощада, если вы в оккупации? Пенсионеры со статусом ВПЛ и те, кто получает соцвыплаты на временно оккупированных территориях, часто сталкиваются с тем, что Ощадбанк устанавливает так называемый нулевой лимит. То есть карта действительно, а деньги снять невозможно. С апреля 2024-го банк разрешил разблокировать действующие карты дистанционно. Это сделано для тех, кто не может прийти в отделение, чтобы подтвердить личность. Для этого нужно пройти видеоидентификацию. Пока это можно сделать только в Вайбере, который привязан к украинскому мобильному номеру. Алгоритм такой. Установите VPN, затем зайдите на сайт ощадбанк.ua. Найдите раздел «Новости», там информация для переселенцев от 30 апреля. Нажмите на кнопку «Узнать больше» и откроется статья со ссылкой на форму для заказа видеозвонка. Перейдите по ссылке, введите фамилию, имя, отчество и номер мобильного, к которому привязана карта. Нажмите «Подтвердить». Откроется календарь, где нужно выбрать дату и время. Снова нажмите кнопку «Подтвердить». Появится сообщение о том, что заявка принята. После этого на Viber придет ссылка, по которой нужно будет подключиться в назначенный день и код для входа. Во время беседы сотрудник банка попросит показать паспорт, спросит номер карточки, а также когда были сделаны три удачные операции и неудачная, то есть когда вы заметили, что карта заблокирована. Поэтому документы и информацию нужно подготовить заранее. Если идентификация прошла успешно, через неделю-две на Viber придет сообщение, что карта разблокирована.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», также во всех популярных социальных сетях. Для этого достаточно просто набрать в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем вам подписаться на наш телеграм-канал. Ссылку оставим в описании к этому видео. Там самые яркие оперативные новости. Подписывайтесь на нас и в YouTube, чтобы не пропускать наш видеовыпуск. И ставьте колокольчик. Также вы можете связаться с нами через социальные сети. Ну и будет вся наша команда очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке, в Ютубе. Благодаря этому ее увидит гораздо больше аудитории. Можете сделать это прямо сейчас. Ну, еще одна форма связи с нашей командой — это наши Вайбер и Телеграм, плюс 38-095-151-95-05. Их номер. Можете рассказать свою историю, предложить темы для разговора в студии, при желании анонимно. Еще раз благодарим, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».